Громкие даты.
Начало месяца, друзья, и именно сегодня отмечают день рождения множества примечательных людей и предметов. И я не могу удержаться от того, чтобы об этом не рассказать. Во-первых, 1 октября по новому стилю в 1754 году родился император Павел. Тот самый бедный Павел. И не было императора со столь странной судьбой. И не было столь непонятого императора в истории. Сколько бы о нем ни пытались писать историки, сколько бы о нем ни пытались снимать фильмы. Будущий император родился на свет у четы великого князя Петра Федоровича и его супруги великой княгини Екатерины Алексеевны. Впоследствии родители стали Петром III и императрицей Екатериной II. Ну и вследствие этого император, конечно же, будет императором, но править он будет всего 5 лет, с 1796 года по 1801 год.
Государь, вы арестованы и низвергнуты. Александр Павлович объявлен государем.
Вообще-то, сам факт отцовства Петра III подвергался, мягко говоря, сомнению в народе. Однако этот факт его официальной биографии, едва ли не с самого рождения Павла, опровергается не только фольклором, но и многочисленными свидетельствами современников, включая прозрачные намеки самой матушки Екатерины II. Согласно легендам, отцом Павла был не император Петр I, а прекрасный юный красавец Сергей Салтыков. Кстати сказать, Александром III, самым русским, как его называли в России, царем, именно этот легендарный факт воспринимался с откровенным удовлетворением. Ведь в жилах Сергея Салтыкова текла чисто русская кровь, чего никак нельзя было сказать о Петре III. Бытовала, впрочем, еще одна совсем уже невероятная, скорее похожая на вымысел, легенда о том, что матерью ребенка была сама императрица Елизавета Петровна. Легенда основана на том факте, что едва ребенок увидел свет, как царствующая императрица велела унести его от матери и, по утверждению фольклора, сама исчезла вслед за ним. Екатерина снова увидела младенца только через 6 месяцев. Но это фольклор, друзья мои, это всего лишь фольклор, и никаких доказательств у нас нет. А еще рассказывали, что младенец на свет появился вообще мертвым, и его тогда же будто бы заменили родившимся в тот же день в деревне Котлы под Ораниенбаумом чухонским ребенком. Для сохранения тайны все семейство этого ребенка, а заодно и крестьяне Котлов вместе с пастором, всего около 20 душ, на другой же день в сопровождении солдат были сосланы на Камчатку, а сама деревня Котлы была снесена и распахана. Но, в общем, это тоже мифы. Как бы то ни было, но на самом деле единственный ребенок императрицы Екатерины II рос нелюбимым сыном своей матери, которая, как поговаривали об этом в Петербурге, не хотела видеть в нем наследника русского престола и делала все возможное, чтобы удалить его от двора. Фактически ссылкой выглядело в глазах общества так называемое «гатчинское сидение» Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны в подаренном им Екатериной гатчинском дворце. Какие только эвфемизмы не придумывали в великосветских салонах, чтобы не называть Павла наследником. Гатчинский отшельник, гатчинский затворник, гатчинский помещик. Понятно, что 13-летний гатчинский затвор в ожидании освобождения трона не мог не наложить определенного отпечатка на характер и психику Павла Петровича. Созданная им в Гатчине некая модель государственного устройства будущей России, которую в народе потом назовут Гатчинской империей, это только внешнее проявление сложнейших психологических процессов в душе будущего императора. В этот день, в 1912 году, родился знаменитый создатель пассионарной теории этногенеза, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, Лев Гумилев. он появился на свет в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на Васильевском острове. Был единственным ребенком в семье и тоже как-то так получается, что нелюбимым. Почти сразу после рождения мальчика перевезли в Царское село, в дом Гумилева, где практически все время он находился на попечении няни и бабушки по отцу Анны Ивановны. Первый этаж дома Гумилевых украшали шкуры леопардов, африканские браслеты, картины абиссинских художников. И эта необычная обстановка и рассказы отца об Африке развивала и без того богатое от природы воображение мальчика. В Царском селе Гумилёвы жили с сентября по май. На лето бабушка увозила Лёвушку в свое родовое имение в Слепнёво. Как мы понимаем, о Льве Гумилёве можно бесконечно долго говорить. Ему посвящены тонны научных и исследовательских трудов. Но, пожалуй, самое главное, что было в его жизни, это отношения с матерью и отцом. Недолюбленность. С первой эти отношения были невероятно сложными, подчас враждебными. А со вторым отношений практически не было. Я не знаю, теперь уже никогда не узнаю, но могу предположить, что Лев Гумилев мечтал, чтобы в детстве ему папа рассказал свое самое знаменитое стихотворение. Хотя, конечно же, оно было посвящено его матери, Анне Андреевне Горенко.
Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонки, колени обнят. Послушай, далеко, далеко на озере чат изысканный.
И, наконец, в этот день, 1 октября 2005 года, был воссоздан памятник славы у Троицкого собора, переплавленный в 1930 году большевиками. Тут вообще довольно страшная история, потому что Троицкий собор, творение гениального Стасова, собирались, представьте себе только, взорвать и на его месте построить крематорий. Ну, потому что он был нужнее. И только война помешала исполнению этого безумного плана. И всего этого мемориального ансамбля в один прекрасный день вдруг не стало. Городская легенда связывает его исчезновение с предстоявшим или уже состоявшимся государственным визитом наркома Ворошилова в дружественную Турцию, которая, как утверждает легенда, сочла оскорбительным существование в далеком Ленинграде столь выразительного напоминания о своем еще сравнительно недавнем в то время поражении. И судьба памятника якобы была решена. Он исчез в плавильных печах одного из металлургических заводов. И вот 1 октября 2005 года этот памятник был восстановлен.
Громкие даты.